Сегодня у нас 3 февраля 2020 года. Мы с вами продолжаем тему «Страсти и добродетели» по трудам преподобного Паисия Святогорца. Сегодня тема начинается «Духовная радость приходит в результате духовного делания». Геронда, расскажите нам о небесной радости. Существует в этой жизни небесная радость и небесные наслаждения. Человек задается вопросом, есть ли в другой жизни что-то выше того, что он переживает здесь. Эту радость нельзя выразить словами, ее можно только пережить. На самом деле, попробуй со слов передай, когда у тебя радость в сердце, как она звучит. Чтобы другой человек расскажешь, а у него такая же радость в сердце возникла. Не будет такого. Это так же, если человек не ел какого-то фрукта, ему объяснять, какого вкуса этот фрукт. Да? Это тоже бесполезно. Как можно достигнуть такого состояния? Чтобы прийти в такое состояние, когда ты не можешь вместить переполняющую тебя радость и не можешь ее выразить языком, нужно обратить внимание на две вещи. Итак, запоминаем. Первое. Вести себя просто. Ну, как это просто? Понятно, чтобы у тебя в сердце не было гордости, тщеславия, самолюбия, саможаления и так далее. Тогда человек, если этого нету, он ведет себя просто, то есть нормально. А вот эти страсти, которые появляются в сердце, они не дают человеку просто вести себя. И выглядит даже совсем по-другому человек, который подвержен такой страсти, ну, скажем, гордость или тщеславие и так далее. Итак, вести себя просто, не смотреть на других. Мы с вами постоянно разглядываем, начиная с внешнего вида, кто во что одет и как причесан. Дальше мы смотрим на то, как кушает человек, если в компании едим. Мы смотрим на поведение человека, как он себя ведет. И так далее. Мы постоянно смотрим на других. Вот на Афоне, да и в прочих монастырях, там монахи не отрывают головы от своей миски, лица. Он смотрит в миску в свою, в тарелку, и все. Ни один по сторонам не смотрит. Потому что если начнешь смотреть по сторонам, обязательно будешь осуждать. Этот много ест, этот чавкает, и еще так далее. Да? То есть все, что хочешь, придет в голову, бесно внушает. Каждый смотрит, и ни одного слова не проронит. Жестами показывает, что надо. Вот хлеб, скажешь, не может дотянуться. Указал, ему же точно так же молча передают хлеб и так далее. Разливают компот. Если не хочет компот, он переворачивает кружкой дном вверх. Все. И тот, кто разливает, понимает, что ему не надо. Не спрашивает, ты будешь, не будешь, да? Вот. А если кружка стоит, значит, наливает. И так далее. Еще раз. Не смотреть на других. Дальше. Творить молитву. Как просто? Вести себя просто, не смотреть на других, да, и все время творить молитву. Если будешь это делать, то придет время, когда ты почувствуешь такую радость, что будешь мне говорить, Геронда, я сошла с ума. Может, я не в себе? Что такое я чувствую? Такая у тебя будет безумная радость. Геронда, чтобы человек ощущал духовную радость, он должен находиться в добром расположении. Как ты считаешь, когда человек испытывает духовную радость, когда у него внутри беспорядок? Внутренняя радость происходит от того, как будет наведен порядок внутри. Еще раз, где в первую очередь порядок? В уме и в сердце. В уме навели порядок, в сердце заглянули, видим там, какие чувства у нас находятся. Покаянием изгнали оттуда все непристойные чувства, которые обуревают, и порядок навели. Но если там что-то бушует внутри, или ум постоянно подвергнут всевозможным помыслам худым, то какой же там порядок? Никогда не будет. Она дает душе крылья. Пока душа не согрета внутренним деланием, она похожа на машину с непрогретым двигателем. Нужно толкать, чтобы она сдвинулась с места. Внутреннее делание, трезвение, внимание – поучение и молитва согревают душу, двигатель заводится, и машина бежит вперед. Внимание! Внимание прежде всего к чему? Опять-таки, к помыслам и к чувствам. То есть следить только за собой, не за другими, и быть внимательными, не прокрался ли какой враг у нас с собой помысла, а значит, и в сердце опустится, и там будет. Тогда человек перестает обращать внимание на внешнее и идет в духовной жизни вперед гигантскими шагами. И тогда неблагоприятная окружающая обстановка уже не влияет на человека. У нас с вами постоянно обстановка окружающая, она неблагоприятно, как правило, влияет на наше и поведение, и чувства, и прочее. Начиная с погоды. Льет проливной дождь, холодно, надо куда-то идти. Уже у нас внутри неблагоприятное чувство, а мы не видим. Мы вот с чувством и пошли через силу, через этот дождь. А еще по дороге машина ехала и облила нас с ног до головы из лужи. И у нас чувства какие? И по отношению к погоде, и по отношению к шоферу, и так далее. Дальше мы попадаем еще в какую-то среду. Пришли, шум, гам и так далее. Раздражается, а у нас голова болит. Окружающая обстановка на человека, который ведет внимательную жизнь, который следит за своими чувствами, обладает простотой. Понятно, что она его не касается. Дождь идет, слава тебе, Господи. Холодно, претерплю здесь. Господи, глядишь, на том свете за это терпеть не придется. Слава тебе, Господи, что за свои грехи я еще не то заслуживаю. Меня вообще раздеть и обливать водой, пока превращусь в сосульку по моим грехам. Вот если видит себя человек грешным, так он понимает, что любое внешняя неблагоприятность, а нам ко спасению, потому что, помним, через это прощаются наши грехи, через это появляется у нас смирение. Попали в шумную компанию, молимся и не слышим. Не слышим, абсолютно не слышим, что там говорят. Лежал я в больнице, 8 человек было в палате, и все матерились. Я готовил лекции, я раз им сказал, они извинились, через 5 минут снова, второй раз сказал, они через 5 минут снова, третий раз сказал, они говорят, ты извини, у нас это нечаянно получается, да, мы уже так не можем. Дальше я не слышал, готовил лекции, ему отлетал где-то там над головой, ни одного слова не слышал, ни одного, даже приходили ко мне вот из Нивы Духовной сестры, и меня, они там в дверях стоят, и я лежу, читаю. И мне кричат, кричат, к тебе пришли, а я не слышу. Один слышит, кричит, ты что, башмаком в него запулить, потому что все лежачие были. Ну, чтобы я услышал таким образом. То есть не слышал даже то, о чем... А потом мне стали говорить, слушай, ты, что, наверное, не священник, ты директор какого-то комвольного комбината, да? Почему? Да к тебе одни женщины идут, да? Табунами, говорят, идут, да? Вот такое дело. Итак... Если мы с вами призываем на помощь Бога, а еще если заранее готовимся, знаем, что нам идти куда-то в такое место, где мы подвергнемся неприятностям. Господи, укрепи, Господи, дай любви к тем, кто мне будет досаждать. Кстати, там было такое дальше происшествие. Они 10 минут не матерились. Почему? Рядом со мной освободилась кровать, и вот один заходит из ординаторской, в ординаторской был, заходит в палату, говорит, братцы, прокурор называет фамилию, сюда его кладут к нам. А двое из них были ранее судимы, и он их судил. То есть у нас хорошая компания собралась. Он пришел, прокурор поставил телевизор на тумбочку, включил его, лег на один бок и... 5 минут лежал, потом встал, начал ругаться и материться. Он ругал эту больницу, врачей, что они так плохо себя ведут. И тут они так обрадовались, и всей палатой снова начали материться. Ну, попал. Господь попустил меня попасть в такую палату. К спасению. И, в всяком случае, люди услышали, что проклятый всякий, сказавший матное слово. Уже понимали, что они сами себя проклинают. Глядишь, может, зернышко когда-нибудь и прорастет. Но ведь могли же 10 минут не материться под страхом прибытия прокурора. И тогда неблагоприятно окружающая обстановка уже не влияет. Не влияет на человека? Нет, не влияет. Потому что он живет в другом мире, вне этой среды. И так как он живет в другом мире... то этот мир не причиняет ему беспокойства. Люди вокруг него словно говорят на другом языке, которого человек не знает, поэтому и не понимают, что они говорят. на самом деле. Скажите, у кого из нас не было такого случая? Нам что-то говорят, 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 а мы слушаем совсем в другую сторону. Потом нас спрашивают, ты слышишь? А чего? Ты что, меня не слушаешь? Не слушал, он на другом языке говорил. Мысли ушли в другое место и так далее. Вот так получается, но это у нас машинально происходило. А тут, если мы просим Бога о том, чтобы не слушать то, что нам не должно слушать, воздерживаться ушами, глазами, языком, такое будет. И хорошо, что не понимает, потому что если бы он что-нибудь понимал, даже немного, то его внимание отвлеклось бы на эти слова. А теперь он полностью подгощен языком, который он знает. Так начинается внутреннее воспарение. Знаете, что такое внутреннее воспарение? Какой ангельский чин имеет крылья? Херувимы или серафимы? 6 крыл, о которых говорит пророк Исаия, какой чин имеет? Серафимы Геронда. Знаете, что делают серафимы? Взмахивают крыльями в такт. Точно так же бьется и сердце, когда есть внутреннее воспарение. Тогда жизнь ликования. Но вы пока привязаны к себе, не освободились от своего «я». Потому сердце не свободно и не может прийти в состояние, когда оно трепещет от радости. Кусите прежде этой радости, а потом приходите, поговорим. Геронда. Каждый человек, который живет по Богу, испытывает духовную радость. Естественно, чтобы человек имел истинную радость, духовную, он должен любить. А чтобы любить, должен верить. Люди не верят, поэтому и не любят, не жертвуют собой и не имеют радости. Итак, сначала вера, а потом любовь возникает. Вера без дел мертва, и помним, нет больше любви, чем отдать жизнь за други своя. Без жертвенности нет любви, нету ее, и пусть никто себя не обманывает. Если бы верили, то любили бы, жертвовали бы собой ради других, и тогда имели бы радость. И из жертвенности происходит наибольшая радость. Помним, чем мы жертвуем, но прежде всего своим самолюбием. Не настаиваем, не упрекаем, не укоряем, жертвуем своими трудами, даже когда, если сильно устали, а надо что-то сделать за другого человека и так далее, или чтобы облегчить труд другому человеку. Жертвуем мы с вами и молитвой за человека, и так далее. Жертвенность без нее невозможна. Вот Господь за нас пожертвовал чем? Всем. Испытал такие пытки, муки до крестной смерти. А тут мы с вами порой не желаем жертвовать. Да? В чем это выражается? Раздражение, недовольство. Прежде всего, недовольство, твердо могу сказать. Если человек недоволен поведением других, ведь как, если кто-то дурно себя ведет, что мы должны испытывать? Сочувствие, сострадание к тому, кто ведет себя недостойно. А у нас раздражение. У нас раздражение, недовольство. Но что он такое говорит, что он такое делает? Отсюда дальше раздражение, ненависть, презрение, все, что хочешь. Если мы сочувствие, сострадание тому, кто нам досаждает, испытываем, то мы говорим: «Господи, не накажи его, я еще больше претерплю, только не накажи, прости ему, несчастный человек, он же угли себе на голову собирает вот этим поведением и разговорами и прочим». Если мы научимся сочувствие, сострадание испытывать, во-первых, у нас там уже любовь будет зарождаться, во-вторых, глядишь, и на нас кто-то помолится, ведь мы тоже с вами не кристальные и тоже порой и раздражаем, и ведем себя неприлично, по меньшей мере, и так далее. Человек радуется, когда любит? Нет, наоборот. Когда любит, радуется. А когда любовь умножается, тогда человек не ищет радости для себя, но хочет, чтобы радовались другие. Итак, видим, какая ступенечка высокая? Не сам для себя ищу радости. Сделать так, сказать так, чтобы другие порадовались. И от этого такая радость. Ведь каждый из нас когда-то переживал такой момент, когда дарить гораздо больше радость испытываешь, когда даришь кому-то что-то, чем когда получаешь от кого-то какой-то подарок. Подарить, сказать доброе слово человеку, ну, который тебе насолил, такая радость, и смотришь, как от него враг отходит, и он мягким становится. Такая радость, слава тебе, Господи, враг отошел. Видим, ступенечка высокая, радоваться, когда доставляешь радость другим. Это значит, что радость проистекает из чего-то, а любовь существует сама по себе. Да, так и есть. Любовь существует сама по себе, в то время как радость проистекает из любви. То есть, если есть любовь, понятно, то будет возникать и радость. Когда отдаешь любовь, тогда приходит радость. Человек отдает любовь и получает радость. Вознаграждается за любовь радостью, которую испытывает. Например, человеку дают какую-то вещь. Он берет эту вещь и радуется одной этой вещи. Итак, дали мне, мы обрадовались этой вещи, которую нам подарили. Другой человек отдает все и радуется не об одном, а обо всем. Он столько раз дал, у кого, в принципе, будет больше радости? У того, кто за одну вещь радовался или который радовался за много вещей? Понятно? Соответственно, радость преумножается. Радость, которую испытывает человек, когда получает человеческая радость. А радость, которую испытывает, когда отдает, святая, божественная. Божественная радость приходит, когда ты себя отдаешь. Божественная радость – это не та радость, которую мы испытываем, когда вкусно кушаем, или радость, когда мы что-то получили. Понятно, что это не та божественная радость. Ерунда. Как человек получает извещение о своем примирении с Богом? Внутренняя радость – божественное утешение, которое человек ощущает, есть извещение того, что человек примирен с Богом. Если есть внутренняя радость, значит, у нас наступил мир с Богом. Нет внутренней радости – нет мира с Богом. Если внутри, как некоторые говорят, вот у меня настроение плохое, а на самом деле он там беса уныния носит в сердце, и его не изгоняет. Уныние, отчаяние там, да, и он ходит с этим. Нет, чтобы заглянуть в сердце, увидел, что там, что отравляет ему жизнь. Взмолился: «Господи, отгони! Слава тебе, Господи, ты мне неприятность эту попустила, иначе бы я погиб, а так спасаюсь, когда переживаю и прочее. Да, слава тебе, Господи!» Все, и честно, сердце чистое, и уже мы с вами впадаем в такое состояние, когда у нас мир. Мир в душе, мир с людьми. Понятно, тогда будет мир с Богом. Может человек чувствовать себя примиренным с Богом и при этом не ощущать радости и божественного утешения? Нет, не может. Что-то он все равно будет чувствовать. Обязательно. У нас чувства с вами в разной степени, в разной мере появляются. Но то все равно в какой-то мере человек будет чувствовать. Возможно, он однажды испытал сильное утешение, а потом утешение стало слабее, и оттого ему кажется, что он не чувствует божественного утешения. Понятно? Оно было сильно, а тут чуть-чуть, там где-то, значит, человек видит, что кажется, что его там и нету. Ерунда. Почему иногда бывает так, что находишься в добром духовном расположении и испытываешь радость, а потом вдруг теряешь эту радость? Бог посылает тебе духовную радость, и ты радуешься. Потом отнимает ее, и ты начинаешь ее искать. Прилагаешь больше подвига и больше преуспеваешь духовно. Понятно. И для того, чтобы мы все-таки старались, если чувствуем, нет этой духовной радости, значит, мы плохо стараемся. Начинаем стараться, значит, мы еще больше получим. Ерунда. Почему я ощущаю такую радость? Может, у меня нет сознания своей греховности? Да нет. Это Бог веселит тебя конфеткой. Сейчас конфеты, а потом вино. Так, как то, что пьют в раю. Знаешь, какое там сладкое вино? Да, если бы Бог увидит хоть чуть-чуть любочестия, хоть немножко благопроизволения, то щедро подает свою благодать. пьянеть тебя своим вином уже в этой жизни. Духовные изменения, которым изменяется человек, и сердечная радость, которую ощущает, когда его посещает божественная благодать, не может дать человеку ни один кардиолог, даже самый великий. Когда ты чувствуешь эту радость, постарайся ее удержать как можно дольше. А то она мелькнула и пропала у нас с вами, да? Почему? Радость возникла, и мы становимся невнимательными к тому, что слышим, на что смотрим и что чувствуем. И, конечно, она туда выветрится, эта радость. Потому что вокруг нас, понятно, кроме видимых причин, еще и невидимые, еще бес рядом стоит и внушает мысли, и внушает чувства через эти мысли, которые отвращают нас и от Бога, и от радости, и от всего на свете. Был такой случай, помню, еще при советской власти, как был в больнице, и вот одна врач, такая очень опытная, профессор, беседует при мне вот с другими врачами и говорит, а погода вот как сейчас была, дождик, зима, дождик, да, ну, солнце иногда. И вот она говорит, да все плохо, «Жигули» из сервиса не вылазит, в Германии была, шубу купил, так ни разу и не одела, все плохо. В то время иметь «Жигуль», в то время получить визу и съездить в Германию, еще и привезти оттуда шубу, уж, казалось бы, радуйся, не хочу. Нет, все плохо, потому что эта радость, это дешевая радость. Она радовалась только, когда мерила эту шубу и показывала, вертелась перед родственниками. Когда приобретала этот «Жигуль», радовалась и так далее. А потом все, нет радости. Потому что без Бога живет человек. Итак, мы должны просить у Бога, чтобы Он подавал нам духовную радость. Мелочно просить духовную радость. Она приходит сама, когда есть предпосылки. Если ты хочешь постоянно радоваться, то в таком желании есть себялюбие. Господи, дай мне радости. Это все, что Господи, ты меня награди. Если ты хочешь постоянно радоваться, то в таком желании есть себялюбие. Христос пришел в мир, чтобы за любовь принять крест. Он сначала распялся, а потом воскрес. Чадо Божие трудится не за небесное воздаяние, не за духовную радость в этой жизни. Ведь Отец не платит денег за их труд, потому что им принадлежит все его состояние. Так, детям не платит. Помним, как возмущался старший брат, когда говорит, ты мне даже козленка не зарезал. Этому младшему брату, который ушел, ты и теленка заколол, и прочее. Он говорит, ну как же, ты все мое твое, ты же пользуешься всем. И мы всем пользуемся всем, что Господь нам дает, всем, всем. Только надо уметь этим пользоваться, мы не умеем. Другое дело, божественные дары, которые Бог, как благой Отец, подает в этой жизни и в будущей. Духовные дары мы получаем, понятно, от Господа, Он их дает. Геронда. Как человек может удержать в себе радость? Действительно, радость получили, как ее не расплескать? Если он ко всему относится духовно, тогда даже болезни и испытания не отнимут у него радости. Разве человек для того, чтобы относиться к испытанию духовно, не должен сначала избавиться от страстей. Если человек не избавится от страстей, то все равно может чувствовать радость, когда постигают испытания и огорчения. Даже если мы пребываем в страстях, кто из нас может сказать, да, я освободился от всех страстей? Помним, как один сказал, что вот я избавился, старец, пустынник, от страстей. Его тогда спросили, вот если ты зайдешь в келью, а у тебя там лежит раздетая женщина, что ты испытаешь? Ну, я, конечно, но я буду с этим бороться. А если золото увидишь, я перешагну, я буду бороться, я не подниму. Так вот ему и сказали, что, родной, ты ничего не избавился. Вот если бы ты бесстрастен оказался, тогда дело другое. А так разборешься, значит, понятно. И кто из нас бесстрастен? Все равно можно испытывать радость. Если он будет думать, что эти огорчения – лекарство от страстей, тогда примет их с радостью, как больной принимает с радостью горькое лекарство в надежде, что оно его вылечит от болезни. Еще раз, постоянно, как только неприятности, какие-то болезни, скорби и прочее, что мы с вами должны? Тут же говорит: Господи, пусть через эту болезнь простятся мне грехи. А правильно, Господь, сотвори, чтобы болезнь сия была восставлением многих грехов моих. А слава тебе, Господи, что ты врачуешь меня. Меня обругали, врачуешь мою гордыню, самолюбие и так далее. Помолиться за этого человека. Но как увязать между собой радость и боль? В духовной жизни происходит нечто удивительное. Когда человек терпит что-то ради любви Христовой, даже мучения, то его сердце наполняется божественным наслаждением. То же самое, когда он сочувствует страстям Господа. Чем больше он проникается мыслью о том, что Христос распялся за наши грехи и болезнует, тем богаче вознаграждается божественным ликованием. Боль – ликование, боль – ликование. И чем сильнее болезнует, тем большую радость испытывает. Твердо могу сказать, у каждого из нас в жизни были случаи, когда, несмотря на какую-то боль физическую, духовную, мы все-таки испытывали радость. По себе могу сказать, после операции в понедельник должен начаться был чтение канона Андрея Крицкого, то есть начало поста, первая неделя. А я в пятницу лежу еще весь в трубках, торчат со всех сторон. Я говорю врачу: выпишите меня, чтобы я в понедельник мог читать канон Андрея Крицкого. Говорю: представляете, приход останется без канона Андрея Крицкого. Он там сомневался, в итоге, а я молил Бога: Господи, дай. И Господь дал, что меня в субботу выдернули из меня все, а в воскресенье уже матушка меня прямо из больницы отвезла в храм. И я скажу, стою внутри, малейшее движение, и там как будто бритвой внутри режут, а я стою, и внутри такая радость и такое наслаждение от чтения канона, и радость, что Господь не оставил столько людей без такой благодатной службы, которая врачует наши все духовные болячки. Да, вот канон Андрея Крицкого, он же так открывает покаяние в нашу душу, сердце, разум и прочее. И от этого была такая радость. Матушка возила туда-сюда, ну, весь пост. Слава Богу, такая была радость. Радость, во-первых, что ее выписали, что Господь услышал молитвы. Радость от того, что я читаю его и наслаждаюсь. Радость от того, что храм не остался без богослужения. И боль ни во что тогда была. Каждый раз: Господи, пусть через эту болезнь простятся мне грехи. И радость этого, слава тебе, грехи прощаются. Каяться не умею. Так хоть так, не мытьем, так катаньем. Помним, что такое не мытьем, так катаньем? Не помним. Напомню. Когда человек распарится, и если рукой начнешь проводить по телу, там начинает скатываться. И вот представляете, вы пришли в баню, намочились, и вода кончилась. Но мыться-то как надо, так берет и скатывает это. Получается, не мнем, так катанием. То есть не так, так, но так. Но все-таки добился результата. Итак, и чем сильнее болезнует человек, тем большую радость испытывает. Он ощущает, словно Христос его ласково гладит по голове и говорит: «Не беспокойся обо мне». Одна сестра говорила: «Мне не нужна радость, я хочу печалиться ради Христа. Христос распялся за меня, как я могу радоваться? Зачем Христос мне дает радость?» Она переживала духовное состояние, и чем больше сочувствовала страстям Христовым и имела любочестную печаль, тем больше радости ей подавал Христос. Христос лишил ее рассудка в хорошем смысле. Ну, не так, что она, понятно, безумная стала. Но помним, как апостол сказал, что мы буи Христа ради. Буи – это сумасшедшие. Ну, понятно, потому что окружающие так и воспринимали. Ну, как так, взял, распялся и воскрес. Ну, такого не бывает. Они какие-то ненормальные. И вот человек, когда он приходит в такое состояние для окружающих, он становится как бы, ну, не совсем нормальным человеком. Все его считают ненормальным, оказывается, он единственный нормальный, а остальные нет. Распятие всегда предшествует воскресению и приносит победу. Крест приносит славу. Христос, после того, как взошел со крестом на Голгофу, и после того, как распялся, взошел к Отцу. Распятый Христос услаждает горечь людей. а распятый человек подражает Богочеловеку Иисусу. Благой Иисус вместе с грехами всего мира принял на себя и все его горечи, а нам оставил радость и ликование, которое ощущает тот, кто совлекся своего ветхого человека и в котором теперь живет Христос. Такой человек ощущает на земле часть райской радости. По слову Евангелия, «Царствие Божие внутрь вас». Вот эта радость, которая пребывает, она, конечно, не в той мере, что в Царстве Небесном, но это уже, скажем, преддверие Царствия Небесного, уже там начинает. Но потому что в Царстве Небесном там такое внутри ликование. Вот почему ангелы всем говорят, слава Богу, славят Бога, потому что они не могут не славить. Человек, туда попавший, у него внутри такая радость, что его так разрывает изнутри, что он не может кричать и воздавать славу Богу. Благодарю Бога, что Он удостоил меня знать многих таких людей, и прошу Его, чтобы Он мне помог, и я перестал Его огорчать. Пусть даже сам и не удостоюсь таких состояний. Желаю вам всегда в этой жизни иметь духовную радость, а в другой вечной радоваться уже постоянно рядом со Христом. И еще раз, там радость не временная. Она постоянная, и она будет всегда. Как бесконечности нет конца, так там нет радости. И в вечности тоже нет конца. В вечность там будет такая радость пребывать. Ну, что там говорить, если мы не вкушали этого плода, то трудно понять. То есть, ну, в какой-то мере вкушали здесь, так, слава Богу, уже малейшее представление какое-то имеем. Ну вот, время у нас истекло.